Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Привет-привет, дорогие друзья, «Формула семьи», Владислав Юртов меня зовут. Не в неурочный час для себя я вышел в эфире передачи «Формула семьи», но так уж, к сожалению, бывает в наше время, что иногда постоянные ведущие не могут не присутствовать. Я надеюсь, что это никак не помешает всем вам и мне в том числе получить удовольствие от общения с Юрием Пожидаевым. Здравствуйте вам.
Здравствуйте.
У нас сегодня очень непростая тема, которая вызывает массу, огромное количество эмоций у всех людей, верующих, неверующих, психологов, не психологов. И в нашей стране тоже вот эта тема стала в последнее время подниматься, именно гендерное воспитание, да, вот об этом мы сегодня будем говорить, друзья. О плюсах, минусах, вообще о самом понятии гендера, откуда он взялся, да, это понятие. Я надеюсь, Юрий Пожидаев нам об этом расскажет. И так ли плохо, или наоборот, это прекрасно, что мы сегодня разделяем физиологический пол и гендерный пол. Юрий, вам слово.
Я когда начал готовиться к этой теме, я понял, что просто какой-то ящик Пандоры я открыл сам для себя, и чем больше я читал, тем больше я понимал, как много сложностей. Я думал, что у меня прям такое консервативное прямое понимание всего этого, а потом, mm-hmm. когда я там почитал, тут выник, и думаю, мама дорогая, вообще все достаточно непросто, поэтому... Сегодня постараемся хотя бы немного прояснить обстановку, чтобы понятнее было. Ну, гендерное воспитание, у меня двое сыновей, естественно, что я забочен тем, чтобы правильно воспитать своих сыновей. Ну, это процесс формирования понимания половой принадлежности, во-первых, мальчика mm-hmm. там, или девочки. И, конечно же, это определенные модели поведения, ну, представителя мужского или женского, да, вот в социуме, чтобы они могли потом... кто существовать. Хотя социум меняется, естественно, так интересно бывает, что некоторые семьи отстают от социума, да, mm-hmm. у них, например, консервативное представление, а дети попадают совершенно в другое сообщество, и потом вот начинаются всевозможные коллизии, с которыми приходится сталкиваться нам с вами.
А могли бы вы немножко побольше рассказать вот. Про то, откуда вообще об истории вопроса, да, откуда появилось понятие гендера? Потому что вот нам на моей памяти, если честно, может, я просто был не в теме, особо не сталкивался с этим, но прямо остро этот вопрос на периферии моего зрения возник, ну буквально там 5-6 лет назад, как будто бы раньше его вообще как бы и не было, ну, по крайней мере, вот в нашей стране, в российском дискурсе.
Ну, по-моему, в 54-м году ввели это понятие в Америке, соответственно, это гендер, это род. Uh-huh. Вот для того, чтобы... различать, да, вот именно воспитание. Вот с 54-го года, ну, конечно, к нам это понятие, наверное, пришло, ну, может быть, ну, я не знаю, может быть, и 5 лет назад, да, мы начали использовать в своем обиходе это слово гендерное, да, гендерность, гендерное воспитание. Ну, не так давно, хотя античные философы, Платон, Аристотель, как раз они занимались этими вопросами, как мужчин воспитывать, как женщин воспитывать. И я тоже сегодня почитал об этом. Мне было очень занятно познакомиться с их мировоззрениями. Ну и, конечно же, вот Писание, да, Библия тоже говорит об этом, говорит о мужчинах, говорит о женщинах и вообще дает вот разные ракурсы, разное понимание вообще, кто что мужчина и кто такая женщина. Uh-huh. И рано или поздно мы с этим сталкиваемся. И вообще, интересно бывает, я больше, конечно же, специалист в семейных вопросах, в семейном консультировании, нежели в воспитательных процессах, да, вот, ну, в частности, в детском воспитании. И вот приходят к тебе два интересных человека с разным воспитанием, с разным пониманием гендера, и вот здесь вот начинается самая основная работа, потому что у него свое представление, свои ожидания, у нее свое и свои ожидания. И вот здесь вот начинается борьба миров, примирение и чего только не происходит. Поэтому я думаю, что гендерное воспитание, то, о чем мы сейчас начали говорить, это очень и очень важно.
Угу. Почему вообще возник этот вопрос? Ведь, ну, по-моему, для всех очевидно, что когда мальчик рождается, он должен быть мальчиком, он должен быть мужиком, крепким, сильным, защитником там в слабых и все такое, добытчиком, мамонта обязательно принести хоть одного в свою пещеру, да, девочка — это нежная, ранимая, цветочки, лютики, ромашки, все остальное, да, и вроде как для всех это всегда было естественно, ну, наверное, для всех или для большинства, и вдруг, откуда ни возьмись, придумали слово гендер, ну, не придумали, а просто ввели в этот обиход, да, применительно к этому контексту. И вдруг оказалось, что, оказывается, девочка вовсе может быть и не девочка в своей жизни, а мальчик тоже, в общем-то, совсем даже и не мальчик.
Я думаю, что все это началось как раз, вот, наверное, с сексуальной революции. Вот, потому что и когда заговорили о равноправии полов, то есть... Ну, сделали такое большое равенство мужчина равно женщине, у всех равные права и равные обязанности, поэтому мужчина может с легкостью выходить в шахту, бурить там, что там, заготавливать уголь, а мужчина может заниматься маникюром, то есть поэтому, в принципе, все нормально, и я думаю, что вот произошло такое некое, ну, сдвиг такой вот, пласт сдвинулся, да, и поэтому мы получаем сейчас на выходе мужчин, которые больше похожи на женщин, и наоборот. И пытаемся как-то это все утрясти и примирить. И я думаю, из-за этого большие сложности, большие проблемы происходят. И, конечно же, плюс интернет, который все это, все это провозглашает и наши умы втирает, так бы сказал. Поэтому вот консервативная точка зрения, когда вот, да, мальчик рождается, значит, его нужно по-мужски воспитывать, это понятно. Значит, он должен уметь копать, рубить, забивать гвозди, чинить машину, чтобы у него по локоть были руки в масле в машинном и так далее. А девочка — это куклы, это готовка, это какие-то нежности, как вы правильно сказали, лютики, цветочки. Ну да, а сейчас нет, сейчас вот, в принципе, меня это очень как бы сильно напрягает, когда... Некоторые утверждают, что сейчас ребенок, он должен сам выбирать, куда ему двигаться. Вот малыш, там, ему 2 года, и у него есть уже право выбора. Вот здесь некоторые спорят. А вообще, когда право выбора-то начинается? Я думаю, что нет. Как раз именно в 2-3 года, когда кризис начинается, вот этот вот, один из первых, то как раз вот здесь вот ребенок начинает понимать свой гендер, начинает понимать свой пол. Я мальчик. Я девочка. Если я девочка, у меня вот это, вот это, вот это. И, конечно, он смотрит на своих родителей, как они взаимодействуют, вообще, что они из себя представляют. И плюс еще одна проблема, которая есть у нас, это то, что у нас очень мало пап в семьях. И если они наличествуют, то, как правило, они где-то ведут диванную жизнь. И... Ну, в воспитании они не участвуют. Или они отстранены, потому что там есть мама, и там есть мамина мама, и папа где-то на периферии жизнедеятельности существует и не допускается к своими грязными лапами, чтобы воспитывать это чудо, которое родила дочка, например. Так думает мама.
А слушайте, а вообще, как вы считаете, может ли, например, мужчина воспитать настоящую женщину в полном смысле этого слова? Если мы говорим все-таки об этих сексизмах, да, вот об этих оборотах, настоящая женщина, настоящий мужчина, и женщина способна ли воспитать настоящего мужика без участия второго родителя?
Ну, это очень сложно. Ну, я бы сказал, практически невозможно, потому что, ну, если мама воспитывает сына, ну, для него должна быть модель поведения. То есть он должен учиться, например, как взаимодействовать с противоположным полом. А как он это будет смотреть? Я не знаю, как она может это ему научить. Через какие-то игры. Это невозможно. Есть вещи, которыми невозможно научить. А это ну, вот есть мужчина, есть женщина, и ребенок должен понимать. Это мужчина, он вот такой, это женщина, она такая. Потому что, ну, женщина не может впитать в себя все. Вот так вот интересно мы устроены, что мужчина — это мужчина, а женщина — это женщина. Как бы мы ни ставили вот этот знак равенства, все равно мы отличаемся. Мы даже мы внешне отличаемся, то есть у нас растет борода, хотя понятно, что у некоторых женщин тоже в связи с какими-то проблемами может там тестостерон выделяться, они тоже могут иметь волосяной покров. Но это скорее аномалия, да, это скорее болезнь, нежели норма. Но... Возвращаясь к этой тематике, я думаю, что практически нет. Но, естественно, понятно, что сейчас все нам наши слушатели скажут, а кто делает всем мамам или папам, которые одиноки? Ну, нужно думать об этом, и нужно постепенно вводить ребенка в какое-то, ну, сообщество, где, например, тренер есть. Да, мальчику нужен, например, тренер, мужчина, который будет воспитывать спорту, да, который будет, ну, которому он будет равняться впоследствии и усваивать вот эти вот мужские социальные навыки.
Ну да, опять же, у мужчины есть сестра, мама, например, да, возможно, кто-то еще, кто может помочь, учительница в школе, в конце концов, которая может чем-то передать. А, вы понимаете, эта проблема гендерная, как мне кажется, она связана не только с тем, что появилась идея равенства полов, да, то есть Карл Маркс, феминизм, все такое, да, которое привели к этому, ко всей этой идее. Но ведь у многих людей есть еще и мнение такое, что на самом-то деле некоторые люди рождаются, да, они рождаются другого пола, и мальчик внешне, вроде как будучи мальчиком, на самом-то деле он девочка, да, и его следует воспитывать как девочку. А девочку по каким-то признакам они видят, что это мальчик, да, хотя это еще там 2-3 года ему, и его начинают воспитывать другого пола просто потому, что они считают, что родился у них человек другого пола.
Вы немного зависаете, но я вопрос понял. Ну, кстати говоря, однажды ко мне, это было, ну, может быть, лет 10 назад, на консультацию привели девочку, и вот в процессе общения часа через полтора я понял, что это мальчик, потому что внешне это была девочка, у нее был маникюр, там, прическа и так далее. Вот, но естественно, что все произошло из-за мамы, потому что мама очень сильно хотела девочку, родился мальчик, и вот она так относилась к этому мальчику, вот, и привела ипохондрию своему ребенку, как бы вменила, и вот он часто болел, ему начали выписывать гормоны, женские гормоны, и там уже выросла грудь и так далее.
Кошмар какой.
И, ну, жалко. Это жалкое зрелище. Ну, мне было очень тяжело вообще. Кстати говоря, я думаю, что мы должны четко понимать, если родился мальчик, несмотря на то, что, может быть, у него узкие плечи, там, или широкий таз, или он, может быть, похож, там, или и так далее, все-таки нужно его воспитывать именно мальчиком. Я думал об этом, кстати, сегодня, и вот встретил молодого мужчину, и у него походка такая достаточно женская. Вот я хочу следующее сказать, что ему говорят об этом многие, у тебя такая походка, как у женщины. Ведь дело в том, что когда у ребенка появляется значимый родитель, да, или, ну, если, например, отец алкоголик, ну, понятно, его нет, есть мама там, или бабушка, или кто-то, и даже некоторые, как вам сказать, вот, ну, поведенческие вещи, даже вот так, ну, походка, он может, ребенок может ее копировать неосознанно, и впоследствии, уже будучи взрослым мужиком, взрослым человеком, эта походка у нее есть, ее очень трудно изменить. Ну, можно корректировать, но очень, очень сложно. Поэтому я думаю, что родители играют колоссальную роль. И вот когда они опираются на чувственную сферу, на свою, вот я чувствую, что вот надо, вот, что мой мальчик, он очень ранимый, он очень такой особо эксклюзивный, вот надо ему, вот, ну, как-то вот к нему относиться нежно, ну, как к девочке, uh-huh. и так далее. Ну, тем самым родители просто, ну, как сказать, не портят, а большой мин закладывают в жизнь, потому что ведь, когда мальчик приходит в школу или в детский сад, и другие мальчики, которые смотрят на него и которые видят, да, какие-то, не то что аномалии в поведении, они видят, что он не очень такой, ведь школьное сообщество, оно очень жестокое, особенно да. подростки. И он получает вот ужасный прессинг. И он сталкивается с действительностью. Обычно дети, особенно подростки, они ничего не говорят. И вот это вот внутреннее, вот это вот, ну, даже не дискомфорт, а травма, которая есть у ребенка, она потом у него осеняет.
Угу. Юрий Пожидаев у нас немножко пропал. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пожалуйста, задавайте свои вопросы, комментируйте ту тему, которую мы обсуждаем сегодня с Юрием Пожидаевым. Это гендерное воспитание. У нас есть небольшие проблемы на линии, но я надеюсь, это не помешает нам все-таки эту тему обсудить. Жанна пишет: это все попытки отстоять свои права на равенство и свободу выбора человека. Но в данной ситуации, которую вы описали сейчас про мальчика, который пришел к вам в обличье девочки, да, которого привели, ведь за него это решили, да? Я, честно говоря, не слышу про такие истории в нашей стране. Я думаю, что эти ужасы и кошмары происходят только на Западе. То есть родители, в данном случае мама, за него решила его пол и начала воспитывать его вопреки его физиологическому, генетическому полу. Не кажется ли вам, что... Ну, вообще, а имеет ли право родители решать такие вещи? Или все-таки этому нужно воспрепятствовать самым, там, не знаю, решительным образом со стороны, не знаю, детской опеки или кого-то еще, такие вот эксперименты устраивать.
Ну вот, посмотрите, помните, я сегодня оговорился и сказал по поводу свободы выбора. С одной стороны, да, мы говорим о том, что все-таки родители принимают решение, как воспитывать своего ребенка, и еще ребенок не может выбирать. Почему? Потому что он еще... У него еще осознание, его мозг еще не созрел. Вообще говорят о том, что мозг где-то созревает к 25 годам, но Ну, мы говорим о другой немножко, да, ипостаси. Но я думаю, что мы четко должны понимать, если родился мальчик, то его нужно воспитывать мальчиком. Если родилась девочка, то нужно воспитывать девочкой. Но мы не рассматриваем сейчас патологии, например. Я уже из памяти сейчас у меня вылетело. Какие-то определенные. Там совершенно другой должен быть подход, индивидуальный. Поэтому это изначально право. Вот мальчик, мы даем ему имя мальчика, и мы воспитываем его как мальчика. То есть вот у нас родился, мы видим, что по половым признакам, да, это мальчик, и мы так его воспитываем. Понятно, что наши воспитательные процессы, они разнятся от семьи к семье, но так или иначе, все-таки даже построссийском пространстве у нас примерно воспитательные процессы одни и те же. Ну, понятно, что в зависимости от мировоззренческих позиций, там это христианская, мусульманская, или там это рабочая семья, или, например, социальных каких-то позиций. Поэтому я думаю, что это изначально. Поэтому здесь не то, что родитель должен выбирать, как вот есть данность определенная, мальчик родился мальчиком, и мы от этого отталкиваемся. И я думаю, что это как золотое правило, которое должно быть.
Это золотое правило, которое подсказывает нам здравый смысл, это нам и сама природа подсказывает, да. Тем не менее, нам известно, вот, не знаю, слышали или не слышали, это громкая, прям громчайшая история, которая по всему миру несколько лет она продолжает звучать, когда в Америке женщина одна, или в Англии, честно, уже забыл уже, да, она, вопреки там всему, там был развод, мальчик воспитывался в семье, ну, с женщиной, с матерью своей, она решила, что это девочка, и в итоге она решила, что он должен сделать операцию по перемене пола, да, и вот 8 лет ему, уже в этом году ему должны были сделать эту операцию по смене пола, 8 лет. Если мы говорим о том, что человек еще в этом возрасте, мозг его не сформирован, да, как мы можем быть уверены, как вообще можно такой ужас творить, как мы можем быть уверены в том, что тот выбор, который мы делаем за этого ребенка, даже делая ему хирургическую операцию по смене пола, там, кастрацию и все остальное, да, потом, ну, это не будет страшнейшей, жутчайшей ошибкой. Как общество в этом может участвовать со стороны вот, государства и врачей?
Я думаю, что в нашей стране пока... Ну, мы пока еще... Ну, может быть, мы движемся немного в эту сторону, но медленно достаточно. У нас все-таки общество достаточно консервативно. В этом плане есть органы опеки, но опять... Я думаю, что на Западе об этом открыто говорят. У нас это очень трудно заметить. Ну, наверное, воспитатель в детском саду, если увидит, что мальчика приводят в девочкинском платье, то я думаю, что это аномально. Да? Uh-huh. Или мальчика называют Маша, а он мальчик. Он не Маша, явно не Маша. Он Миша. То тогда это органы опеки. Я думаю, что там есть определенный протокол, в частности, у учителей и у воспитателей детских садов. Они сообщают в органы опеки, наверное, заведующим там, или директору школы. И я думаю, что там уже вмешивается наше государство. Потому что, ну, я думаю, что в таких случаях государство реагирует у нас. Mm-hmm. Оно не стоит в стороне. Ну, я думаю, опять, что ведь... это случаи такие аномальные. Я в российской действительности, правда, тут вот встретил этот случай, и больше я такого не встречал. Поэтому это скорее исключение, чем правило. И дай бог, чтобы мы как можно дольше не приходили к решению таких проблем.
Хорошо, спасибо большое. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте, пожалуйста, этот эфир. По возможности я буду читать ваши комментарии, и мы с Юрием пожидаем, обсудим то, что вы пишете. Известны ли вам случаи подобные, неизвестные? Как вы ко всему этому относитесь, пожалуйста, свою точку зрения выражайте. Но мы сейчас с вами поговорили о крайней ситуации, да, о том, когда берут, меняют пол, там воспитывают как человек противоположного пола, но есть, скажем так, более, что ли, нейтральная позиция, да, гендерная нейтральность, да, когда детей стараются воспитывать, ну, просто в бесполом состоянии, да, вот, ну, это, мы знаем, в Дании происходит, в некоторых других странах, когда даже запрещают детей в детском саду уже называть он-она, да, и используют какие-то гендерно-нейтральные местоимения по отношению к ним, и даже родители тоже обозначают, там, родители один, родители два и так далее. То есть вот и не прививают таких вещей, как, например, там, это девчачья одежда, это мальчишеская одежда, это девчачьи игрушки, это мальчишеские игрушки, да, а как бы все общее, и все вы тоже как бы такие существа без пола. Есть ли подводные камни у этого метода воспитания, что из этих детей вырастает потом?
Ну, понимаете, дело в том, что структура структура общества в Дании, в частности, она немножко другая. Все-таки там общество более толерантное, и там такие люди могут жить. Если в нашем сообществе так воспитывать, ну, как какая-то семья будет отважиться так воспитывать своего ребенка, такому ребенку будет очень тяжело. Потому что у нас больше, ну, другое понимание, да, у нас не, даже по поводу родителей один, родителей два, и достаточно, у нас общество достаточно агрессивное, да, вот, к ЛГБТ-сообществу, и да, вот даже к такому воспитанию. Поэтому, но я бы так сказал, что порой в семьях такое воспитание присутствует. Не то, что родители вот как-то они хотят так воспитываться, а потому что им некогда. Потому что ведь воспитательным процессом, как вы сказали, ну, воспитательный процесс — это неоднозначно. Процесс, достаточно сложный процесс, и ребенка нужно воспитывать. А этим практически не занимается. Так, папа на работе, мама на работе. Этим занимается, по всей видимости, детский сад. Да, например, там 30, я помню, мой старший ходил в детский сад, и младший ходил, там группа достаточно большая, 30 человек, у нас была воспитательница, ей было 75 лет, и, ну вот, и там дети как-то, ну, как-то воспитываются, да, там детишки приходят с разных семей и так далее. И естественно, что потом вот вырастает такое инфантильное, достаточно амебное существо, которое, ну, у него вот нет этой половой самоидентификации. Угу. Половая самоидентификация, то есть вот ее установление, зарождение начинается вот 2-3 года, и в подростковом периоде как бы ставится вот уже точка. Вот я мужчина, я женщина, я девочка там, или я мальчик. И вот и порой родители упускают эту возможность. Ну почему? Потому что просто банально им некогда. И им самим до себя, и иногда... Иногда они достаточно молоды, и они еще сами в какой-то степени, еще подростки такие, да, хоть пусть им за 20, ну, 20-23 года, потом, ну, ребенку 10 лет, например, это 30 где-то лет. Ну, мы встречаем, да, таких юношей 35-40 лет, которые еще сами не наигрались в игрушки, mm-hmm. которые приходят с работы, они включают тачки, например, я вот... Встречаю таких товарищей, у которых двое детей, он приходит с работы, он заявляет жене, что он устал, он включает танки и понеслась. То есть и где-то до полуночи он играет в танк. Где-то есть родители, дети где-то вторым фоном они существуют. А жена на него обижается, и она, естественно, в отместку ему занимается какими-то своими делами. А дети, как уж придется, они выплывают туда, куда они выплывают.
Если поэтому говорить о том... Да.
И поэтому у нас тоже это присутствует, но не в такой форме, как там, потому что там все-таки почему-то западное сообщество, оно решило, что дети тоже имеют право, и поэтому вот, они имеют право выбирать, о чем мы говорили с вами, и поэтому они должны выбрать, вот, куда они примкнут, к какому гендеру. То есть сейчас медицина достигла высот в этом плане, и поэтому сейчас... как бы сказать, переделать пол – это не так, ну, достаточно просто. То есть это рак победить mm-hmm. сложно, а вот пол поменять – это достаточно, ну, просто, ну, как я понимаю. Поэтому, по-моему, в Питере даже, кстати, у вас в Питере делают такие операции. Ну, мне кажется, и в Москве тоже.
Да, везде, наверное,
потому что делают, я знаю одну такую семью, и вот там девочка заявила, что она уже не девочка, поэтому она записалась на операцию. Но у нас есть определенная процедура, там нужно пройти психолога, по-моему, психиатра, и потом уже они дают как бы разрешение, надо этому товарищу делать операцию или нет.
Mm-hmm. Ну да, еще не дают несколько лет на то, чтобы там год-два, по-моему, чтобы подумать и принять еще решение это без эмоций. А есть какие-то наиболее часто встречающиеся аргументы в пользу бесполого воспитания детей сегодня, вот, которые вы знаете? Мы будем воспитывать своих детей бесполо, потому что...
Ну, я в российской действительности такие... Я бы сказал, что это скрытые могут быть аргументы, когда родители до конца не осознают своей причастности к воспитательному процессу. То есть, когда они не видят особую роль в воспитании ребенка, да, и именно гендерную роль, потому что, например, как для девочки, для мальчика очень важен отец, потому что отец помогает девочке стать настоящей девочкой, впоследствии женщиной, и, соответственно, и мальчику тоже. И когда родитель устранен, естественно, что вот это вот, ну, восприятие вот своей мускулинности мальчиком, оно очень сложное. Поэтому я думаю, что в нашей действительности родители этого не понимают. Они просто устраняются и, ну, не придают этому значения. И потом, когда уже ребенок вырастает, когда он становится юношей или девушкой, потом, когда у него проблемы с гомосексуальностью или, например, с бисексуальностью, то есть это у нас, как правило, это выливается вот в вопросы секса, в вопросы сексуальных предпочтений, угу, чаще всего, нежели в поведенческое. И потом, ну, некоторые дети, ну, обычно все это скрывается, и родители потом по факту узнают, а некоторые вообще ничего не знают. Я знаю такую одну семью, где девушка воспитывалась с мамой и бабушкой, и, да, она даже была в христианском сообществе, и с ней там работали, как-то пытались, но в любом случае она предпочла все равно себе. Она живет сейчас с девушкой, то есть она предпочла себе вот такую роль, и родители не знают, и родственники не знают, и она живет так вот втихую, ну, как оно будет. Угу. Поэтому здесь вот все достаточно скрыто и неосознанно. Вообще вопрос рефлексии для нас, да, для наших сограждан, это такой достаточно сложный вопрос. Потому что меня так воспитывали, я так воспитываю. Вот как я понимаю, вот это вот выражение «я же мать», по-моему, оно...
Ну, очень хорошо отражает действительность.
Да, отражает действительность. Я же мать, я вот смотрю на мамаш, которые, значит, они катают коляску с ребенком, они одной рукой фурят, другой катают коляску, и потом, ну, естественно, что ребенок уже привык в этом никотинном запахе. Или, например, она матерится. Я вот, кстати, удивляюсь. Вчера шел в магазин, и где-то, наверное, 8-летки, 9-летки. Они разговаривают на чистом отборном нецензурном языке. Я так не умею. Ну и я прекрасно понимаю, откуда дровишки. Я прекрасно понимаю, что дети впитали всю эту красоту общениями родительского, и они, естественно, это транслируют. И поэтому я думаю, что когда они пишут сочинения, когда они общаются, ну потом, когда выходят там, в школе к доске, и у них потом затруднения в том, чтобы передать мысль. Почему? Ну потому что у них в голове другие слова, их нужно заменить. А это очень достаточно, ну, непросто.
Да, заметнее.
9 лет найти какие-то там синонимы. Да, вот
эти... В 90-х годах, когда мне было там еще, соответственно, от 10 лет до 19, да, был период в середине 90-х годов, когда там, я очень активно посещал ночные клубы, все такое, вот эти всякие рейв-оборвания, электронная музыка и так далее и тому подобное. Было очень модно один период времени носить такую одежду унисекс. Да, и мальчики, и девочки носили одинаковую одежду. Это было даже круто и модно, да, когда парень ходит в такой одежде унисекс, узкие джинсы, узкие футболочки и все такое прочее. Это тоже связано с тем, что у их родителей, или у наших родителей в данном случае, не было времени воспитывать в нас настоящих мужчин и настоящих девчонок.
Ну вот смотрите, дело в том, что одежда – это определенный маркер, который, ну вообще наличие гаджета, наличие одежды сейчас, да, наличие чего-либо, это говорит о, ну, человек тем самым показывает вообще, кто он и из чего он состоит. Да, были те времена, я помню себя, у меня были длинные волосы, я ходил на каблуках 8 сантиметров, поэтому я помню это время, потому что это жуть какая. Вы представляете, что там идет парень, мне было, по-моему, 17 лет, у меня был каблук 8 сантиметров. Это было какое-то сумасшествие. Как сейчас помню эти бордовые ботинки армянского производства. Я думаю, что, ну, так или иначе, молодежь, она принадлежит какому-то сообществу, естественно, что копируется очень многое, не придавая этому значения. Вот. И для чего нужны родители? Родители как раз нужны для того, чтобы объяснить это все. Угу. Вот когда у ребенка есть объяснение, когда вот, мне, например, мой старший, ему 14 лет, он носит хвост. Вот, почему-то. Я пытаюсь этот хвост у него постричь постоянно, потому что, во-первых, это неудобно, во-вторых, у него достаточно жирные волосы. И он не умеет этот хвост собирать в этот, ну, вообще, пучок этот, нужно помогать ему иногда. Я говорю, слушай, я не хочу тебе больше помогать своими волосами, возись сам. Вот сейчас он приедет, будем разговаривать. Ну, к чему я говорю? К тому, что когда ты объясняешь своим детям вообще, вот, ну, Первое, второе, третье и компот, как он в известном фильме, когда ты вот всю палитру объясняешь, с чем это связано, почему, так или иначе, и так далее. Я помню одного своего друга, у него были такие штаны, ну, такие джинсы, очень такие прям узкие-узкие. Uh-huh. И на гульфике у него была красная лейбочка такая. Ну, такой синие джинсы, красная лейбочка на гульфике, на самом причинном месте. Я ему говорю: слушай, Серег, ну вот ты понимаешь, вот я не хочу смотреть, но твой красный флажок постоянно привлекает это внимание. Пожалуйста. И вот мы об этом с ним поговорили. Я говорю: или ты штаны смени, или лейбочек отрежь. Ну, понимаешь? И вот когда ты объясняешь это, когда подростку или каким-то более младшим своим товарищам, то есть они включаются, и они начинают в этом разбираться. Я думаю, что у нас от незнания, может быть, порой от невежества, очень многие вещи как-то они копируются. То есть очень было круто в мое время жевать жвачку, а жвачки не хватало, поэтому мы жевали смолу черную. Но сам эффект был очень... Это было круто, причмокивать, жевать. Или я помню, мы говорили, вот была такая грузинская апельсиновая, там какая-то жвачка яблочная, по-моему. Мне говорили, что нужно вот ее пожевать, потом ее нужно оставить на воздухе, потом она приобретет качество, нужно опять ее жевать. Да-да. И вот так вот много-много раз.
Как-то у нас так. С вами очень много общего, Юрий. У нас у обоих были длинные волосы раньше, которых сейчас нет. Да? Я тоже носил большие такие колбой, ботинки на платформе только, да, тоже такие ревизские. И тоже жевал смолу. Был такой период в моей жизни, юности. Это классно, что есть что-то похожее, несмотря на то, что мы с вами очень разные люди и живем в разных городах. Один из аргументов против гендерного воспитания, такого жесткого, заключается в том, что вот мы говорим часто, да, и я своему сыну, например, тоже говорю. Ему, кстати, тоже 14 лет, будет вот буквально в октябре месяце, ему будет 14 лет. Мы им говорим, и даже сейчас это не замечаем, что мы, как бы девочек обижать нельзя, они же девочки, они слабые, да. Но на самом-то деле, если мы смотрим правде в глаза, никого обижать нельзя, по большому счету, ни мальчиков, ни девочек на самом-то деле, да. И вот некоторые люди доводят это до крайности, говорят, что вот нужно нейтрально воспитывать и такие фразы не произносить, потому что они закладывают в детях ложные установки. Да? Вот девочек обижать нельзя, потому что это девочка, а мальчиков можно, потому что они мальчики. И девочек нельзя обижать даже тогда, когда они этого заслуживают, ну, объективно, да, справедливость требует их наказать, например, за что-то, да, не знаю, или там воспрепятствовать их хамству или чему-то еще. Вот этот аргумент, он справедлив или несправедлив?
Ну, когда мы заявим какое-то лозунговое такое воспитание, прежде чем, ну, сказать какой-то вот прям, ну, как лозунг, да, какое-то правило, девочек обижать нельзя. То есть мы должны, ну, обосновать это всегда. Вообще, когда мы что-то говорим нашим детям, нужно это разъяснить. Но в зависимости от их возраста, конечно. Одно дело это трехлетки, другое дело это четырнадцатилетки. И, естественно, что аргументация в 14 лет, она должна быть достаточно такой весомой. Я думаю, что вообще, когда мы воспитываем детей, здесь должна быть диалоговая форма. То есть ребенок должен задавать вопросы, мы в диалоговой форме это им объясняем. Я думаю, что все-таки должно вот меня как отца и вас напрягать такая вещь, когда мы вот что-то транслируем и говорим, что вот там красное, там, как в рекламе, белое не надевать. Условно говоря, вот это вот не делать. То есть я так понимаю, что у ребенка должен возникнуть вопрос «почему?». И вот здесь вот самое главное начинается. И вот мы когда начинаем объяснять «почему?». И я думаю, что когда мы будем отвечать, вернее, на вопрос «почему?», то мы не будем говорить вот такие лозунги, или как сказать, такое правило, которое сейчас вот вы произнесли, что девочек ни в коем случае обижать нельзя. Во-первых, нужно разобраться будет, почему никогда, что значит обижать, в каких ситуациях обижать, в каких ситуациях не обижать, в каких, ну, защищаться и так далее. Поэтому же ведь за этим правилом очень много всего стоит, разных и разных ситуаций. Вот как раз их нужно объяснять, обсуждать эти ситуации. И тогда вот воспитание будет более целостным, будет более как бы полным. И тогда ребенок будет понимать, потому что все-таки, ну, я не хочу, чтобы семья напоминала какой-то военный режим, когда там начальник всегда прав, а если начальник не прав, посмотри пункт номер один. Ну, вот как-то так, потому что, ну, все-таки ребенок должен осмысливать это, он должен это понимать, а не просто тупо следовать этому правилу. А вот когда он это понимает, тогда он может в зависимости от ситуации как-то уже это правило, ну, использовать в разных ракурсах, понимаете? И тогда будет ему польза. А иначе вот эти правила, они могут сыграть против него. Потому что есть такие девочки, и вообще мы же знаем прекрасно, что где-то, где-то до 9 класса, я помню себя, вот мы в 10 класс, в 9 классе у нас пацаны были мелкие, а девчонки были крупные такие, вообще такие. А! Вот, а мы в 10 пришли, у нас пацаны все вытянулись, и мы догнали. То есть где-то в 16 лет мы догнали девчонок. Ну, некоторые, особенно пацаны, потому что некоторые пацаны, они как-то не растут, а потом так раз и выросли. Mm-hmm. И естественно, что когда к тебе подходит дама, которая, у нее килограмм на 30-40, она весит больше тебя и выше тебя на две головы, бьет тебя портфельным по голове, и у тебя правило такое, девочек обязательно нельзя. Но в любом случае, по крайней мере, нужно защититься хотя бы, да, mm-hmm. поставить блок какой-то и так далее. Поэтому это правило, ну, невалидно, оно не работает. Поэтому я бы слово «девочек» заменил на «слабых». А девочки чаще всего бывают слабыми. И вот те девочки, которые слабые, которые не хамят, которые нуждаются в защите, их нужно защищать и, конечно же, их не обижать. И поэтому mm-hmm. должно быть применение вот этому правилу, да, чтобы ребенок понимал, где его применять и когда оно работает. Оно должно быть рабочим.
Спасибо вам большое, Юрий Пожидаев. Друзья, наш психолог-консультант. Ставьте лайки, делайте репосты, комментируйте, пожалуйста, по возможности. Я их буду читать, ваши комментарии, мы их обсудим. Этот процесс распущенности, пишет Жанна, он необратим. Правда ли, что мы движемся к тому миру, Юрий, когда в нашем мире, я не говорю в нашей стране, я надеюсь, такого не будет в нашей стране, в нашем мире вообще не останется мужчин настоящих, об этом мы еще в конце поговорим, настоящих женщин, а будет такая аморфная, инфантильная, бесполая масса, да, которая... только там, не знаю, по зову инстинкта иногда встречаются, создают какие-то союзы, чтобы продолжить поколение следующее, да, потом опять разбегается и превращается в эти аморфные, бесполые существа. Опасно, да? Ждать ли нас такой
будущий? Мы к этому движемся, к сожалению, потому что, ну, сейчас я прекрасно делаю поправки на социальный строй и так далее. Сейчас мы, кстати, знаем, Россия одна из лидирующих в этом плане. Сейчас достаточно много людей с гражданским, когда они не регистрируют свои отношения, они пробуют. Недавно у меня была такая пара, но они из сознания Кришны. Вот пришли ко мне и говорят, ну вот мы решили год пожить. Я так спрашиваю, и что? Молодой человек мне задает этот вопрос. Я говорю, ну и что ты хочешь за этот год узнать? Я говорю, ответственность ты когда будешь брать? А что такое ответственность для тебя? И вот мальчику, ему, по-моему, где-то 25 или 26 лет. И он в первый раз задумался о таком слове, как ответственность. Ну, не вообще как ответственность, а как ответственность в супружеских отношениях. Что это такое? Ответственность и как ее нужно брать. То есть он вообще до этого не понимал. Ну, а понятно, что когда ты анамнез составляешь о человеке, когда ты консультируешь ее, ну, понимаешь, что там... мама быстро развелась, она была давлеющей, ну и так далее. Там есть как обычно классический набор, он присутствует.
Обычная картина,
да. И, конечно же, да, сейчас, например, когда много достаточно семей в разводе, и мало, ну не то, что мало, но есть крепкие семьи, но не их так много. Естественно, что мы катимся именно тогда, когда у нас достаточно аморфные ну, мужчины, к сожалению, они более феминные, они более женственные, они не то, что они прям похожи на женщин, нет. Не то, что они прям такие субтильные, там, красят ногти и занимаются эпиляцией там груди, нет. Ну, я встречал, конечно, метросексуалов, которые озабочены своей внешностью, то есть они ходят вот на такие для меня экстремальные процедуры. Но нет, я думаю, что это все-таки больше поведенческое, вот, больше в... ну, это то, что касается характера. Мужчины, которые не берут на себя ответственности. Мужчины, которые больше погружены в интернет-пространство. Mm-hmm. Мужчины, которые больше сосредоточены на зарабатывании денег и на удовольствиях. И которые не умеют управлять своим эмоциональным интеллектом, своими собственными эмоциями. То есть они живут импульсными движениями. То есть вот, захотелось мне... поесть, я пошел поел. Захотелось мне куда-то пойти, я поел. Не захотелось. А то, что у тебя обязательства были, ну, еще, я скажу, что я плохо себя чувствую, я заболел. Вот в этом смысле, да. Поэтому мы движемся, вот, ну, к сожалению, вот куда-то туда.
Стоит ли нам тогда возмущаться, если у нас в мире, там, среди мужского населения процветает гедонизм такой, да, инфантильность, можем ли мы возмущаться, что женщины берут тогда на себя главенствующую роль, им приходится брать на себя маскулинность и мужественность даже тогда, когда они этого не хотят на самом-то деле, да, потому что у них просто другого выхода нет.
Я не возмущаюсь вообще, почему? Потому что я, наоборот, женщин себе говорю, слушайте, ну, вообще, когда вы выходите, мне всегда жалко. Женщины, я если где-то публично выступаю, я всегда как на мужиков наезжаю, ну, потому что я мужик. И я говорю, что, ну, выбирать-то не из кого. Ну, вот, ну, правда, ну, нарциссы саронские, или как назвать их лучше, они вынуждены. Я никогда не забуду картину, это было в деревне, в моем детстве, когда женщина в тачанке, вот такая есть тачанка на одном колесе, вот она своего пьяного мужа туда погрузила, и она везла его вот через деревню домой. Она его где-то обнаружила, не знаю где. И вот и он даже дойти не мог, и вот в буквальном смысле на руках она практически довезла его домой. К сожалению, да. И женщины вынуждены содержать семью, женщины вынуждены воспитывать детей, женщины вынуждены, потому что, ну, там, женщины по-другому устроены, их сфера ответственности, она у них выше, потому что есть материнский инстинкт, потому что женщина, ну, она по-другому устроена, чем мы. Мы со своим плохим соединением полушария, вот мы от этого страдаем. Поэтому мы больше сосредотачиваемся на чем-то таком маленьком одном и будем долбить в это одно место. А женщина имеет более пространное такое мышление, она более объемное имеет, и она прекрасно понимает, что вот нужно вот это все пространство ну, как-то балансировать и держать его в порядке.
А если к вам приходит мужчина, физиологический мужчина, у которого вы видите проблемы, связанные именно с неправильным гендерным воспитанием, да? Есть ли у него шанс стать настоящим мужиком, и что вы обычно советуете в таких ситуациях этим людям?
Занимаюсь сейчас такими, у меня сейчас есть в моем арсенале несколько человек, у которых проблема с гендерным восприятием, то есть у них гомосексуальное восприятие самого себя. То есть я восстанавливаю, как правило, отношение к самому себе. То есть мы начинаем работать с восприятием самого себя, с пониманием самого себя, кто я, кто ты такой. Потому что, как правило, там заниженная самооценка, как правило, такие молодые люди, они ну, себя воспринимают очень и очень ну, низко. То есть они думают, что ну, они плохие достаточно, потому что... Есть определенные там события в их жизни, которые повлияли на меня. Я думаю, что шанс всегда есть. Если человек начинает работать над собой, если человек начинает осознавать самого себя, если человек начинает правильно воспринимать самого себя и понимает, в каких сферах ему нужно, ну, нужно работать, ну, например, с границами, да, то есть он не всем обязан, не всем должен. Или, например, последнее, о чем мы говорили, о том, что ты не должен нести ответственность за эмоции другого человека. Но если человек на тебя обиделся, это же его выбор, почему ты в этом виноват? Если ты в этом виноват, он тебе об этом скажет, и ты можешь просить прощения, извинить. Но то, что он так себя ведет, закрывается и так далее, ты же не виноват в этом. И так далее. То есть шансы всегда есть. В принципе, я думаю, что вот как раз эта проблема в том, что в какой-то момент человек на себе ставит крест и говорит, что я такой. Это большая проблема. Он говорит, что я таким родился. Я таким родился, поэтому я такой, я несчастный, я, например, гомосексуалист, и я таким родился. Я говорю, нет. Есть такая теория, конечно, да, что вот есть, но сейчас достаточно работ уже ученых, которые опровергают эту теорию, потому что все-таки это социокультурная проблема. Я говорю, нет, это неправда, в которую ты поверил. И мы работаем вот с этой неправдой, и постепенно вот, ну, мужчина становится мужчиной. Так что я достаточно оптимистичен в этих вопросах.
Спасибо большое. Вопрос такой, значит, настоящего мужчину должен воспитывать психолог-мужчина, а настоящую женщину – психолог-женщина, или вы вполне можете работать и с женщиной тоже, прививая ей эту женственность, да, и умение быть женщиной, и желание быть женщиной?
Ну, мне удобнее работать с мужчинами, но мужчин мало. Мужчинам редко когда приходят, потому что это нужно... Их обычно приводят. Обычно приводят, потому что это редко когда. Они стесняются, они боятся показать свою уязвимость, и им очень тяжело говорить откровенно, потому что если я обычно задаю такие, ну, нетривиальные вопросы, потому что если мы там говорим, например, про гендерное воспитание, в частности, мы говорим о том, что у человека смещено гендерное восприятие, то я задаю вопросы, которые касаются вообще сексуального опыта, сексуальных предпочтений, мы начинаем разбирать и так далее, почему и так далее, чтобы, во-первых, первое, с чего я начинаю, с того, чтобы человек наконец-то научился это не сакрализировать, чтобы это некая такая сакральность, о которой он боится сказать, это во-первых. И вообще, когда существует сакральность, то получается некая такая эротизация и такое вот, ну, сексуальное возбуждение. Вот, если он о чем-то подумал, и вот у него, и потом, ну, по нарастающей пошло. И когда мы это вынимаем, когда мы об этом говорим, когда я об этом спрашиваю, то есть он спокойно начинает об этом разговаривать впоследствии и размышлять. И вот эта вот сакральность, она убирается. Поэтому я думаю, что мужчина-психолог и женщина-психолог вполне могут работать и с теми, и с другими. Но, конечно же, там должна быть определенная осторожность. Ну, я думаю, что любой психолог об этом знает.
Какие ошибки мы, как родители, не должны совершать, чтобы не вырастить вот таких аморных, инфантильных мужчин и мужикоподобных женщин? То есть что мы, как родители, можем сделать для того, чтобы научить наших детей быть мужчинами и женщинами настоящими?
Самая большая вещь – это взаимоотношения между родителями, взаимоотношения между женой и мужем. Потому что вот здесь вот это самая фундаментальная вещь. Потому что как муж, как папа относится к маме, как мама относится к папе, если там, например, ну, например, когда мама говорит, давай, папа, не слушайте, меня слушайте, да папа у нас ничего не соображает и так далее и тому подобное. Вот это самое фундаментальное, потому что дети обычно смотрят на своих родителей. Естественно, что роли, которые, например, мальчик смотрит на папу, какой папа, и впоследствии мальчик будет транслировать именно папу в своей собственной жизни. У меня не было отца, я без отцовщины, но меня воспитывал дед. И все плохие качества и хорошие, которые вот я сейчас могу, так, я уже взрослый мужик, мне 54 года, и я могу обращать, ну, в глубину погружаться и понимать, что вот сейчас во мне вот это то, что от деда я взял. Я никогда об этом не думал, а сейчас, когда это проявилось, я понимаю, откуда это пришло. И есть, это самое основное. Ну, естественно, вторая вещь это ну, общаться со своими детьми, понимать их внутренний мир, формировать этот внутренний мир, участвовать в формировании этого внутреннего мира. И самому быть достаточно интересным человеком, потому что у меня один из вопросов, когда я где-то бываю, выступаю среди молодежи, и мне вопрос, скажи мне, пожалуйста, а ты интересный человек? И ломка сразу. И человек начинает он, это очень неудобный вопрос, это вот, ну, я не знаю, это как будто ты мылся в бане, а потом оказался на Красной площади. И вот очень неудобный вопрос. А я говорю, он может ответить «да». Тогда следующий вопрос. А скажи, а чем ты интересный человек? И вот если ты интересный человек, если ты отвечаешь на вопрос «да», почему ты интересный человек, тогда ты будешь интересен своим детям, тогда ты будешь актуален для них, тогда у тебя будут взаимоотношения со своими собственными детьми. А когда есть взаимоотношения, когда есть отношения, когда есть любовь, когда вот эти вот казусы и реалии в гендерном воспитании, они будут как-то сведены практически на ноль.
Спасибо вам большое, Юрий Пожидаев. Друзья, у нас была сегодня интересная передача, мы говорили о гендерном воспитании, нужно ли оно. И вот мы вместе, я надеюсь, вместе, конечно, пришли с Юрием Пожидаевым к выводу, что естественно нужно. И мое вам пожелание, я думаю, что Юрий Пожидаев тоже к этому присоединится. Бог вас сделал мужчинами и женщинами, так будьте же настоящими мужчинами и настоящими женщинами. И вот вы совершенно точно в этом будете счастливы. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо большое, Юрий Пожидаев, за интересный разговор. Надеюсь, мы с вами еще увидимся в прямом эфире. Пока это была формула семьи.
До свидания, всего доброго.
Хитростями, домогнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.